В 2008 году американский журнал Time назвал инновацией года стартап под названием 23andMe. Это была первая компания, которая предложила массовую услугу по анализу ДНК для выявления родственников и предков. Среди основателей компании была жена Сергея Брина. Поэтому совсем не удивительно, что первым инвестором генетического стартапа стала корпорация Google. К 2021 году рыночная капитализация компании 23andMe оценивалась в 6 миллиардов долларов. Однако спустя 3 года цена компании уменьшилась в 100 раз. Одной из причин разорения стала утечка персональных данных, которая случилась осенью 2023 года. В результате этой утечки хакеры получили информацию о родственниках и предках 7 миллионов клиентов 23andMe, а также их домашние адреса. Вскоре эти данные стали продавать в дарквебе. При этом на продажу были выставлены выборки по национальному признаку, семейные деревья евреев Ашкенази и генотипы китайских пользователей. В январе 2024 года обиженные клиенты подали коллективный иск в суд Сан-Франциско, обвинив 23andMe в плохой защите приватных данных, а также в том, что компания не информировала пользователей об утечке, хотя руководство компании знало об этом. Осенью 2024 года суд обязал компанию выплатить 30 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим клиентам. После этой истории многие задались вопросом о том, кому перейдут генетические данные клиентов после банкротства или продажи подобного сервиса. Ну а специалисты по безопасности просто рекомендуют пользователям удалить свои данные из базы 23andMe, пока такая возможность еще есть. Кстати, а вы не сдавали свою ДНК в этот сервис?
Всем привет! Это подкаст «Смени пароль», в котором мы рассказываем про актуальные угрозы информационной и не только безопасности, рассказываем байки из жизни экспертов по безопасности и помогаем нашим слушателям выжить в этом непростом цифровом мире. В прошлых выпусках мы много говорили про вирусы, ну, конечно, компьютерные, но все понимают, откуда аналогия. А вот сегодня у нас настала пора углубиться дальше в живую материю. Этот выпуск будет посвящен генам и всем вопросам безопасности, которые возникли, когда люди научились анализировать ДНК. Сейчас, вы знаете, появилось множество сервисов, которые по нашему ДНК обещают найти то ли родственников, то ли великих предков. И даже предсказать нашу судьбу или судьбу детей, разные способности и так далее. Вот насколько все это реалистично и насколько вообще это создает новые проблемы безопасности, мы сегодня и поговорим. Ведущие у нас сегодня это главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет-привет.
А также я, Леха Андреев, который здесь работает экспертом по дурацким вопросам. А гостем нашим сегодня будет научный журналист Никита Максимов.
Добрый день.
А я сразу скажу, что мы с Никитой знакомы очень давно, когда он был еще главным редактором такого популярного в советское время журнала «Знание и сила», а сейчас он главный редактор исторического сайта «Руниверс». Никита сейчас известен как организатор и участник проектов по исследованию генеалогии Рюриковичей и других исторических персонажей. В общем, древняя ДНК. Вот представьте, сегодня человек пошел и в каком-то из сервисов по анализу ДНК сделал себе анализ. Что могут эти анализы сказать о человеке? Я имею в виду такого критического.
Передо мной 3 или 4 страницы моих результатов, моих анализов. Перед тем, как тебе эти результаты дают, врачи неоднократно спрашивают, хочешь ли ты это видеть? Ты точно хочешь это видеть? Ты точно хочешь это видеть? Ага, хочешь видеть? Ну, тогда вот распишись тут в 10 местах, тогда, соответственно, получи результаты. Я делал в десятках клиник. Раньше не делали в одной клинике всевозможные анализы. Сейчас, насколько я понимаю, можно сделать в одном месте. Стоит это там 100, 150, 200 тысяч рублей, видимо, полный комплект анализов, в который входит много чего. Ты сказал, да, о происхождении. Самый простой, самый легкий анализ, самый дешевый. Тут надо сделать отдельный, да, шажок в сторону, что, значит, когда мы говорим о происхождении, мы все-таки говорим об Y-хромосоме, о мужских линиях, которые передаются, соответственно, из поколения в поколение. И чтобы наши слушатели понимали, что женская линия передается от матери к дочери, и все. То есть дочь может знать о матери, и уже о бабушке, к сожалению, ничего не знает. Такова особенность митохондриальной ДНК у женщины. Но главный смысл этих анализов, да, некое предсказание. Ну вот, продолжительности жизни.
Предрасположенность.
Это набор цифр. Ревматоидный артрит, риск 5.1. Что это, не знает никто, кроме тех людей, которые делают этот анализ. Анализируется ваш собственный геном и сравнивается со среднепопуляционными результатами. Проблема заключается в том, что и меня, и всех нас будут сравнивать со среднепопуляционным американским анализом. У нас нету в России, к сожалению, до сих пор больших баз, которые позволяют делать вот сравнение отдельного конкретного человека с популяцией. Поэтому, например, возникает замечательное расхождение в цифрах. Например, у меня болезнь Альцгеймера. По американскому 1,98, а сравнение с российской базой 4,3. Вот, соответственно, в два раза.
То есть ты хочешь сказать, что у нас больше людей, которые этому подвержены?
Меньше.
Меньше,
и, соответственно, коэффициент больше.
Ага,
да.
Ну да, да.
Вот. Ну, мне делали анализ в сравнении с российской базой, которая была там, ну, сотни людей. Сейчас она 1000. А для сравнения американские базы это там сотни, тысячи, а то, думаю, что около миллиона людей. Самое интересное с раком простаты, да, значит, по американскому у меня 1,21, то есть, ну, не слишком больше нормы, а по российскому 143. Вот, то есть, вот расхождение примерно такое, да. И надо понимать, что по американской базе я, соответственно, белый, житель города, 55 лет, курящий, да. Весь этот набор в Америке и в России, он разный. Ну, в ближайшее время, я думаю, что не приходится говорить о том, чтобы вас сравнивали с российской базой. Mm-hmm. Поэтому надо всегда делать некую поправку на то, что вас сравнивают со средним американцем, со средним европейцем, а это не тот, кто вы.
Могу добавить просто свой личный, да, вот опыт. Весьма, скажем так, был не то что удивлен, но потрясен тем, скажем так, сильно расходящимся с реальностью результатом. Да, как вот Никита сказал, это некие пропорции, да, вероятность того, что у вас вот то-то или то-то, да. Например, что мне писали в этом тесте, что IQ от 170, ну, это, конечно, порадовало, да, я знал, что я умный, не знал, что настолько, но дальше мне был представлен некий портрет того, как я выгляжу с их точки зрения. Я, вероятнее всего, лысый, прыщавый и страдающий ожирением.
Я могу сказать тем, кто не в студии, да, что это совершенно не тот человек, который перед нами сидит. Абсолютно. Просто полная противоположность.
Но по мнению, значит, вот этого теста, да, с вероятностью там от 60% выше, вот я страдаю вот такими вот вещами. То есть. Но в целом, в плане именно вот медицинской генетики, это все сейчас не то, что прям пальцем неба, но это вот такой статистический некий анализ на спорных относительно базах. Да. Может быть, лет через 10-20, когда протестируют, не знаю, 10% населения планеты Земля станет получше.
А по поводу медицины. Предположим, у меня там список из наибольших опасений, которые меня вызывают. Например, рак простаты, сахарный диабет, синдром беспокойных ног. Не знаю, что это такое.
Я тебе расскажу потом.
Биполярное аффективное расстройство.
О, это клево, это модно,
да,
сейчас.
Да, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит. То есть вот у меня есть, соответственно, инфаркт миокарда, риск 1,89, то есть типа в два раза больше, чем популяция. И я пошел с этими результатами к кардиологу. Кардиолог их посмотрел, ухмыльнулся, сказал, ну, как бы пить надо меньше и курить тоже, да. А я пошел к другим врачам, они говорят, ну, нет, нет, ничего мы с этим сделать не можем. Поэтому медицинская прокладка между этими результатами, даже в случае, если вам говорят, что у вас есть какие-то предрасположенности к чему-то там и так далее, и врачами, которые эти результаты могут каким-то образом прочесть, понять и составить на основе них там диеты, изменение образа жизни, не знаю, лекарственную поддержку, этого не существует.
Может быть, это создает другие риски, типа репутационных, но, условно говоря, вдруг страховая компания или компания нанимает работника, получает такие тесты. Она не может сказать, что чувак, тут смотри-ка, ты тут у нас должен по тестам умереть через несколько лет, нам это очень невыгодно, мы не будем брать тебя на работу.
Смотри, у меня написано, продолжительность жизни в среднем больше на 4 месяца, одну неделю и 2 дня, чем в среднем по популяции. Я не очень понимаю.
Тебя возьмут на работу.
Да, да, да.
А прикинь, у кого-то, наоборот, в минус пошло.
У кого-то, видимо, в минус пошел, да.
Нет, как бы сейчас такой практики, да, что перед тем, как устроиться на работу, должен сдать генетический тест, ну, еще нет, но в России сейчас две крупнейшие компании, Норильский никель, да, и Роснефть, которые сейчас всем своим сотрудникам, а нужно понимать, что это десятки, сотни тысяч человек, да, в рамках своей, собственно, программы бесплатно делают полногеномный анализ тем желающим. Да, это, в общем, затраты, ну, там, несколько сотен тысяч рублей стоит такой анализ. Они тратят такие деньги на каждого сотрудника, соответственно, получают вот эту полную, да, генетическую карту каждого человека, работающего у них. Ну, с какой целью это делается? Да.
Чтобы уволить тех, кто не очень хорошо, как там у нас написано, у которых болезнь беспокойных ног. Скорее всего, всех уволят.
Не знаю, да, как бы есть как бы одно из озвученных целей, это создание, пополнение вот этой некой национальной базы именно, да, для того, чтобы вот делать сравнительный анализ более точным и детальным. Слушай, те люди, которые прям любят всякую молекулярную вот эту генетику, интересуются подобными темами, но нет денег, чтобы сделать себе полный геномный анализ, прям, ну, не то что шутка, а прям серьезно, я видел на форумах, обсуждают, что нужно устроиться на работу в одну из этих компаний, да, чтобы тебе бесплатно
ход, да,
за их счет сделали этот тест, ты получаешь исходный результат, и потом увольняешься.
То, чего может заинтересовать работодатели. Ну, вот, предположим, в спорте сейчас очень хорошо это используется, потому что очень хорошо детям и юношам, если сделать этот анализ, силовые виды спорта, соответственно, очень хорошо отбраковываются, извините за это слово. Но вот у меня написано, например, умеренная предрасположенность к развитию скоростно-силовых качеств. Наиболее предпочитаемые виды спорта – средние и длинные дистанции в беге. Не знаю, что это такое.
Это поможет в Норникеле.
Да. Да. Плавание, как обязательно, в спорте, лыжных гонках. Лыжные гонки, да. Единоборство, спортивные игры. Но это шутка, да. А что касается самого важного, насколько я понимаю...
Это предрасположенность к алкоголизму.
Да, вот, да. Никотиновая зависимость, риск 0,92, я курю, соответственно, ну, вот, практически единица, то есть, ну, наверное, да, что курить, что не курить. Алкоголизм, вот. Риск 0,44, то есть меньше, чем по популяции. Написано, наличие предрасположенности к алкогольной печеночной энцефалопатии. Не знаю, что это такое, цирроз печени, алкогольному миокардиту. В общем, как бы да.
Тут в целом мы уже знаем, что ты будешь жить дольше, чем среднее население, то есть тебя возьмут.
Возьмут, да. И резистентность к малярии и к ВИЧ отсутствует.
В Африку можно отправить человека.
То есть, вот.
Отлично. Слушайте, давайте по жести пойдем. А вот есть же замечательные всякие теории генетического оружия, суть которых состоит в том, что если кто-то узнает твое, значит, ДНК и что-то там найдет такое, то может тебя определенным образом атаковать. То ли по национальным чертам, то ли по каким-то еще. Вот насколько ты, Никит, думаешь, эта вещь опасная?
Несколько лет назад возникла история, связанная с тем, что возможность создания генетического оружия против какой-то определенной национальности. Нету абсолютных генетически единых национальностей. Россияне — это огромный плавильный котел огромного количества разных генов, начиная с европейской части, кончая азиатской.
Я добавлю, что у нас даже эталонных русских не существует, даже среди русских, да, существуют две большие популяции. Северные русские, южные русские, да, то есть, условно говоря, вот это вот разделение на северо-восточную Русь, да, и южное порубежье, которое заселялось просто ото всеми, они... За 300 лет жизни раздельно, да, они генетически даже отдалились в этом смысле, и действительно генетики различают северорусскую популяцию, южнорусскую популяцию.
Есть европейская часть России, а есть Азия, и между ними есть уралоиды. Пускай не обижаются нас люди, которые живут на Урале, это ничего обидного, но это, соответственно, переход от европейских, соответственно, набора генов к азиатским. Это все достаточно размытая вещь. Но вот даже из тех слов, которые мы сказали, видно, что есть огромное смешение разных генов, разных национальностей на территории России. И да, невозможно на самом деле их даже генетическим образом, каким-то образом классифицировать.
То есть хорошая новость в том, что генетического оружия против нас нету, не предполагается.
Невозможно, да, невозможно. Не знаю, американцы или китайцы, или мы различаемся в генетике не настолько, чтобы это различие можно было использовать для поражающего фактора. То есть это, в общем, некая теория заговора, Ну вот, злые люди говорят, что создание вот огромных полномасштабных геномных баз нынче в России, в общем, имеет свои основания, как раз это опасение. Опасение создания этого оружия, либо намерение создать антигенетическое оружие. Я тем более не знаю, что это такое. Как можно сделать то, против чего не существует. Ну, неважно. Да, есть идея, и она воплощается некоторыми учеными сейчас, по созданию огромной российской базы. Вот я говорил про то, что сейчас в ней там порядка 20-30 тысяч анализов, предполагается, что ее будут очень сильно масштабировать, то есть речь идет о сотнях и о сотнях тысяч людей анализов. Возможно, это будет сделано, скажем так, анонимным образом с помощью отбора крови при стандартном заборе крови в поликлинике.
То есть тебе не будут говорить при этом, да?
Да, но ты как бы не подпишешь это информированное согласие, потому что кровь твою используют анонимно для этой базы, да, но просто забор крови, он избыточен. То есть все то, что у нас теперь из пальца теперь не берут, да, берут из вены кровь. Вот то, что берут из вены, это избыточный объем для простых анализов, которые мы делаем в поликлинике. И есть, ну, скажем так, на уровне там опасений, предположений, что, возможно, эта кровь будет использована для создания этой огромной базы. Потом, возможно, что вот как в Китае, да, у нас все перед глазами это Китай, они привязали конкретным людям. То есть в метро нашли волос, и там спустя там полчаса этот волос моментально к базе привязывается, и этот волос именно этого конкретного человека. Насколько я понимаю, сейчас таких целей нет, и вообще нет.
То есть это ты имеешь в виду идентификацию уже,
да,
просто
да,
по
да,
ДНК
да.
идет, да?
Да, то есть там полицейские базы и так далее, да. Но я так понимаю, что ресурсов на это нету. Нету ни ученых.
Ну, у некоторых есть. Вот я знаю, что история с одной из версий, как поймали Усаму Бен Ладена, да, она примерно так выглядела. Ну, насколько она реально не знаю, но, по крайней мере, в газетах писали британские, кстати, что ЦРУ наняло доктора пакистанского, который проводил прививки. Вот. Он был известен, что как бы он уже перед этим делал прививку там от чего-то. И, соответственно, у него был допуск во все дома, куда других не пускали. И вот, собственно, во время одной из прививок он получил ДНК, и таким образом они выяснили, что Бен Ладен находится в совершенно конкретном месте, и там уже его штурмовали. То есть вот такое опасение, да,
ну, есть? Оно есть, да. И более того, мне знающие люди рассказывали, что все высшие руководители нашего государства ездят во все зарубежные командировки с собственными туалетами, и все помещения, которые они заселяют, потом специальные люди специальным образом зачищают. То есть, чтобы не осталось вообще даже вот отпечатка пальцев ни на чем, чтобы не осталось ни следов ни ДНК, ни биологической жидкости, вообще ничего.
То есть слушай, это идея для стартапа. Я считаю, что это же для всех нужно. Маленький переносной собственный туалетик, который все уничтожает. Да, нельзя ходить в публичный, там тебе твое ДНК подловят сразу.
Ну, или наоборот, или либо ты наносишь на себя чужую ДНК, да, и оставляешь ДНК у самого Бен Ладена.
Да, везде.
Да, везде, да. И он жив, и он жив, да. Вот. Ну да, опасения, в общем, существуют, да, потому что достаточно очень небольшой образ любой части нашего тела, и дальше начинается история вот как раз с этими заболеваниями. И на самом-то деле вот это интересный вопрос. Да, вот человек...
То есть подсыпать сахара человеку, у которого там склонность к диабету? Например.
Например. Ну, вот, наверное, с простатой, уж мы тут все мужчины сидим, да, ну, просто попасть в холод. То есть, вот там простатит вызывается достаточно простыми способами и там активизируется. То есть, да, обратить внимание на какие-то эти самые проблемные точки у человека, я не говорю там по происхождению, это уже, вот, а про, да, и список болезней есть, предрасположенности есть, и можно с этим играться и не лить человеку там мышьяк или там, что они льют радиоактивные, так сказать, да, вещества, да, может быть, будет не так быстро, зато будет...
Просто отправить его на север, да?
Ну, например. Например,
да. Жесть какая. Ну, вот смотрите. Понятно, что личный туалет и, да, и зачистка всех своих волос, походу, бриться придется полностью, это один из способов такой физической безопасности. А что можно делать с данными, которые ушли в электронные базы? Вот, Саш, ты же знаешь, что их все время ломают, там у нас тут много утечек было, 23andMe утекло, все на свете утекло, Генотек еще не утек, ну, наверное, утечет в ближайшие дни, это маленький наш прогноз, конечно же. Что мы можем людям вообще посоветовать на эту тему? Насколько это опасно, утечка ваших тестов, которые вы вот сегодня сделали в каком-то сервисе?
Ситуация в целом довольно странная, по большому счету. Да? С одной стороны, у нас гигантское количество людей, которые боятся сдавать генетические тесты, да, вот по различным причинам. Да? Проклятые иностранцы сделают против меня генетическое оружие, да, сахар мне подсыпят, отравят и так далее. Да? С другой стороны, большая тоже часть людей тесты уже эти сдала. И сейчас задается вопросом, блин, а что я наделал-то? Да? Может быть, как понимать риски? К чему это приводит? Когда у нас в прошлом году вот эта история с якобы взломом 23andMe наделала действительно много шороху, да, в западных СМИ было очень много панических статей, там котировки 23andMe с тех пор уже обвалились, там на 90% речь идет о полном делистинге и почти банкротстве, но как бы не только из-за этого, но это был один из факторов вообще их плачевного состояния. Что случилось с 23andMe? Мы, по-моему, уже рассказывали это в прошлом году, но вкратце напомним, да. Базу никто не взламывал, да, просто некие, скажем так, хакеры, они подобрали логины, пароли людей, клиентов 23andMe, ну, условно, несколько там сотен или тысяч аккаунтов, а у них было известно, они просто зашли и от лица
и
этих людей
просто.
И выкачали базы, собственно, совпаденцев. Да? Давай объясним, что за термин. Вот в фантастике есть термин такой...
Попаданцы.
Попаданцы, да. А в генетической генеалогии есть термин совпаденцы. Да, это, в общем, те люди, с которыми у тебя есть некое совпадение по части ДНК разного уровня, да, там.
Ну, грубо говоря, некоторые... родство, правильно?
Да. Например, вот у меня там во всяких американских базах там вылазит до 30 тысяч, да, людей, с которыми вот есть некое совпадение. Да, в российском генотеке там у меня 2 тысячи таких персонажей.
У тебя все родственники за рубежом. Один из примеров, как можно шантажировать человека из-за неправильных баз.
Собрав эти базы от различных людей, они скомпоновали в некую единую, в которую там попало несколько миллионов аккаунтов. Такие там, смотри, там есть Ротшильды, там еще есть кто-то и так далее. Стали эту базу там предлагать на продажу, и вот эта паника вся началась. К чему это приводит, да? А по факту, для пользователей вот от такого взлома, честно говоря, рисков и угроз нет никаких. Что с того, что там кто-то увидит, что у меня есть ДНК совпадение там на уровне 1% с какими-нибудь там, не знаю, такими же среднестатистическими гражданами.
Не, ну я тебе скажу другой пример. Смотри, есть такой вполне реалистичные люди, которые долго считали себя украинцами, очень сильно боролись, да, там, не знаю, за это все. Внезапно делают тест и выясняют, что у них вся семья вообще, ну, как бы не украинская.
И, наверное, есть только 100% японцы, да, вот замкнутое,
острое, да.
Как бы, да, сообщество, в котором вообще нет никакой примеси внешних, то, что называется,
нет, крови. Там айны есть еще древние, там, наверное, много
те чего. Те же нас крещили, да. Среднестатистический житель России, да, он там будет в этом смысле носителем исконно русских генов, ну, не знаю, ну, максимум, не знаю, процентов на 80, поскольку действительно все уже давно перемешались. И так далее, и тому подобное. Потом, по большому счету, мы все прекрасно понимаем, что бытие определяет сознание, да, и там человек, в общем, приобретает некую мораль, этику и так далее. Это не генетическая история, да, это приобретенная. Вот, нет, смотри, я к тому, что вообще может случиться, если ваш генетический тест, ну, исходные данные, кто-то вот получит доступ к этому сырому исходному файлу. Я долго думал над... способами, как некие преступники могут это использовать, додумался примерно до одного способа, и вы вкратце про него уже сказали. Да, смотри, зная вот некую твою вот генетическую картину вот этих аутосомных совпадений, сделать фейковый результат ДНК-теста, подсунуть его в эту базу так, чтобы интересующий тебя человек увидел, что тут есть, появился некий родственник, после чего вступить в некую переписку с ним, там, попросить денег, войти в доверие и так далее. Вот это вполне возможно и реально.
Да? Понятно. То есть дети лейтенанта Дурова.
Вот такой риск действительно существует и спасает тут, наверное, по большому счету то, что, ну, во-первых, никто не мешает выступать в этих базах, во-первых, анонимно, да, не нужно указывать свои реальные, конечно же, данные. Ну и вообще, на самом деле, нужно знать хорошо свою в этом смысле еще и генеалогию, да, и понимать, что, ну, блин, какой тут двоюродный брат, ну, как бы там, других родственников нет, откуда он возьмется. Вот, это уже отдельная, конечно, история.
А веришь ли ты, что эти тесты вообще каким-нибудь образом можно будет скрывать и шифровать? Или все-таки надо приготовиться к такой реальности, в которой наша генетика будет полностью открыта?
Давай так, я в этом смысле являюсь, конечно, апологетом. Наверное, ДНК-тестирование считаю, что вообще тесты должны и нужны всем, да, чем больше мы сдадим, тем лучше. Но нужно понимать как бы некие базовые вещи. Да, вот если ты сдаешь генетический тест, ты должен понимать, что после этого все твои родственники там, они, скажем так, не должны совершать никаких преступлений. Да, потому что если на месте преступления, да, найдена ДНК, что делают полиции разных стран мира? Да, они первые, в общем, сверяют как раз их вот по этим базам. Да, она предмет поиска совпаденцев. И ваш двоюродный брат, который где-нибудь, условно, оставил свою ДНК...
А приходит к вам?
Нет, не приходит к вам. Да, они видят тебя, да, понимают уровень расстояния, да, приходят к тебе с вопросом, а какие у тебя есть двоюродные братья и так далее. Ну, в общем,
Когда вы последний раз видели своего
идентификация человека становится гораздо более простым делом. Да, это как с отпечатками пальцев, да, но вот не так, что должно быть прямое совпадение, да, но... по ДНК, то есть они видят некий срез людей, которые имеют генетическое родство с этим подозреваемым.
Причем скрыть ты уже не можешь это никак.
Ты как преступник, да, не можешь, если твой какой-нибудь там двоюродный брат этот тест сдал, загрузил эти публичные базы, поставил галочку, что да, мои данные можно использовать для полицейских сравнений и так далее, да. А вообще, с точки зрения как бы общества, морали и так далее, это нормальная вещь, да. Мы же все против преступности в этом смысле.
Ну, поэтому... то есть это все-таки мораль будет преобразовываться в эту сторону. То есть ДНК, ты считаешь, будет более публично. И само использование... Не будет идеи о том, что надо ее там скрывать, что
ты
это...
не сможешь...
Знаешь, как это, что есть некая ДНК-приватность, нет?
Ты не сможешь ее скрыть в этом смысле, да, потому что если, ну, вот надо будет, да, соберут, да, вот либо, как сказал Никита, через сдачу анализов крови и так далее в клиниках, да, в конце концов, вот мой кофе вот ты пил, вот стоит стаканчик, да, вот здесь уже твое ДНК на нем осталось, да, понимаешь?
Больше не буду у нас в компании кофе пить.
Где угодно, да, не знаю, волос у тебя с головы упал, и привет в этом смысле. Так что уберечься от этого, ну, с моей точки зрения, невозможно, да, только если ты не глава государства,
и у тебя 200
человек
туалет,
персонала, да. Поэтому бояться этого не стоит, нужно просто понимать, что польза в этом смысле, по крайней мере, для борьбы с преступностью, несомненно, все-таки есть, поэтому, ну, что беречь.
И я хотел дополнить Сашу. Дело в том, что когда вы сдаете анализы в базы данных или там в медицинское учреждение, то, да, вам показывают результат, который можно там сломать, похитить или изменить, о чем, что самое страшное, как мы выяснили. Но сам образец остается. Даже не крови, а слюны, что является самым простым анализом. Если вдруг кто-то, хакер, изменил ваши результаты, можно вернуться к первоначальному анализу и, соответственно, восстановить доброе имя Ротшильда. Да. Еще одно дополнение по поводу безопасности заключается в том, что, я не помню, лет 10, наверное, может быть, даже больше, 15 назад из России запрещен вывоз биоматериала. Вернее, он разрешен, но особо сертифицированным службам, организациям и так далее. То есть, вот мы сейчас все говорим про американские базы и про европейские базы. Надо понимать, что легальным образом послать результаты своего анализа из России в Америку невозможно. Это уголовное преступление. Те, кто нас будут слушать и захотят это сделать.
Все они преступники.
Да, лучше это сделать с помощью выезда себя либо своих анализов за рубеж и оттуда уже отсылать эти анализы за рубеж, да, потому что иначе все будет плохо. Что касается истории с родственниками. Действительно, огромное количество родственников у вас находится в этих самых базах. Эти родственники, они отдаленные. И вот была замечательная история, когда, значит, есть знаменитый человек под фамилией именем Чингисхан, которого неизвестно где захоронили, тело его неизвестно и так далее. И лет 20-25 назад экспедиция журнала National Geographic, которая впервые, значит, провела крупномасштабный сбор генетического материала для анализа, значит, по всей планете, она, значит, заехала в Монголию. В Монголии нет Академии наук, к сожалению, да. Вот. И следующие экспедиции были арестованы, значит, генетически. Одна в аэропорту, другая в гостинице. То есть это была единственная генетическая экспедиция зарубежная, которая попала чудом в Монголию.
Они... В Монголии, видимо, есть какое-то право на забвение,
да, да,
ДНК, и да, они работают над этим.
Да, да. Вот эта единственная экспедиция собрала там сотни или сотни-две анализов. И выяснилась совершенно потрясающая история, потому что произошел всплеск определенная гаплогруппа, то есть это набор неких маркеров, и английский ученый, по-моему, его фамилия Спенсер, написал по этому поводу статью, что мы не знаем, кто такой Чингисхан и чингизиды, но судя по кривой распределения, значит, этих гаплогрупп в Монголии, и этой кривой, судя по всему, вот это и есть гаплогруппа Чингисхана, потому что только они могли устроить такой переполох в рождении, значит, в Монголии. Вот. И, соответственно, все посчитали, это сейчас по умолчанию считается, что эта гаплогруппа, она Чингисхана. Так вот, значит, когда 15-20 лет назад мы стали искать в американских базах совпадение по этой самой гаплогруппе, нашелся некий человек, который, соответственно, являлся, в общем, прямым потомком Чингисхана, и все в порядке, и было, так сказать, я с содроганием написал ему письмо на английском языке, думаю, на каком языке он мне будет отвечать, было немножко страшно. Вот, получил письмо на русском языке от директора одного из академических институтов. Он сказал, что, ну да, это мой отец. Я говорю, в смысле, как ваш отец? Ваш отец прямой потомок Чингисхана? Он говорит, ну да. Вот, в общем, мы познакомились с отцом, значит, его капитан подводной лодки и так далее. В общем, как он стал чингизидом, не очень понятно. Значит, он вполне себе там из каких-то южных областей России и так далее. То есть можно найти много кого в этих базах, в том числе и, значит, потомков Чингисхана.
Более близкий к нам пример – это всплеск этих африканских генов Ленинградской области, приписанный пушкинидом.
Да, вот мы тут как раз недавно об этом говорили. Все дело в том, что одна из загадок о происхождении Александра Сергеевича Пушкина заключается в том, что мы, в общем, не очень представляем себе, несмотря на то, что две страны претендуют на то, чтобы быть родиной материнской линии Пушкина, но, к сожалению, значит, да, живых ганнибалов не осталось, а не осталось и, значит, живых незаконных рожденных ганнибалов. И с этим связана любопытная история. Несколько, там 10-15 тоже лет назад, когда генетики стали исследовать в медицинских целях, значит, население Ленинградской области, неожиданно они обнаружили всплеск африканских гаплогруппы в Ленинградской области. И, в общем, ничто не напоминало нашествие африканских жителей в Ленинградской области. В общем, они там не особенно приживаются. И, значит, с Ганнибалом там было одиноко и скучно, и холодно. Вот. И все это висело такой большой научной загадкой. Все думали, что это ошибка исследователей и так далее. Пока кому-то не пришла в голову идея, что давайте вспомним о Ганнибале. И выяснилось, что да, что семья Ганнибалов внесла существенную и до сих пор заметную роль в распространении африканской гаплогруппы в Ленинградской области. Вот такая вот забавная аномалия генетическая получается.
Раз уж мы поговорили про персональные проблемы, у нас могут возникнуть и более глобальные, так сказать, культурные перемены в связи с исследованиями древнего ДНК, да, то есть мы можем увидеть некоторую, не знаю, переписывание истории, что ли, да. Вот, к примеру, то, чем ты занимался, да, генетика Рюриковичей, то есть внезапно человек, который основал нашу страну, вот, оказывается то шведом, то финном. В чем, вкратце, как ты думаешь, суть вот этих вот исторических подвижек, и будут ли они действительно происходить? Или их будут скрывать?
Да, хороший вопрос. Давайте начнем совсем издалека. Многие из вас слышали про денисовского человека. У нас есть его зуб и есть маленькая фаланга пальца. Вот. Больше мы про него ничего не знаем. Мы даже не знаем, кто это и что это. Но, тем не менее, несмотря на эти самые два фрагмента, найденные в пещере с очень сложной датировкой и там со сложными выводами, тем не менее, вот этот самый денисовский человек внес существенный хаос в прямолинейность эволюционного древа. И становится понятно, что одномоментно на территории Земли не было вот такого единого племени homo sapiens, там, кроманьонцев. Выяснилось, что были разные люди с генетическими разными историями. Например, от кого-то мы получили какие-то там неандертальские гены, они действительно существуют. Что-то мы от них сохранили, что нам помогает или мешает. А денисовцев мы получили еще чего-то. И это многообразие вот в нас непосредственно находится. И получается, что да, что это переписывание такой совсем-совсем древней истории, там 10-15 тысяч лет назад. И это, в общем, любопытно. Когда ты говоришь про переписывание истории, все-таки, видимо, речь идет о недавней истории.
Да, которая влияет на нынешних людей, которые, например, считают себя там потомками Рюриков, да, и так далее. Вот что будет с ними? Они будут это скрывать, эти тесты, или они все-таки, мы это сделаем это публичным?
В науке вообще принято публиковать все эти самые тесты онлайн и полные, то есть, в принципе, каждый желающий может себя сравнить там с тем же самым Пушкиным, или там с Лермонтовым, или еще с кем-то. К сожалению, наши российские ученые-исследователи не всегда следуют этому правилу, но там с Романовыми можно себя сравнить, те анализы, которые делали за рубежом. И мы, честно говоря, пытаемся выложить все полные коды для того, чтобы любой человек мог себя сравнить. Произошел некоторое время назад огромный скачок в технологиях исследований древней ДНК. Вот несколько лет назад немецкий ученый Свен Пабло получил Нобелевскую премию за это. Получил он Нобелевскую премию на результаты, которые полулегально были вывезены из России. Ну и ладно, и бог бы с ним. Так вот, значит, он и еще несколько групп в Дании, и в Австралии, и в Америке разработали технологию анализа древней ДНК. Парадоксально, но древняя ДНК лучше сохраняется в российских болотах.
Вот. Ого, какой у нас ресурс.
Да, вот. То есть вот вся Скандинавия, мы, а как раз вот все эти австралопитеки и там и так далее, африканские, там ДНК сильно повреждается. И да, мы говорим о древней ДНК, то есть мы говорим не просто о восстановлении полного генома, это, в общем, невозможно, да никому это не надо. Мы говорим в основном об Y-хромосоме. Y-хромосома, к сожалению или к счастью, она очень большая, она огромная. И когда древняя ДНК достается из костей, то приходится особым образом ее сшивать и склеивать. Это удается не всегда, к сожалению. И более того, когда ее даже удается кусочками сшить, не всегда на этих кусочках находится информация, которая может говорить о происхождении гаплогруппы. В общем, история сложная, технологически чудовищно сложная. Она занимает анализ одной древней ДНК, ну, примерно там 4-5-6 месяцев, вот, для понимания. И это, в общем, такой молекулярный хай-тек, скажем так. Но теперь это, в общем, стало возможно. Это стало возможно впервые в России. Вот лаборатория Егора Прохорчука, которая сейчас единственная в России, которая делает полный анализ полного Y-хромосомы, начала этим заниматься. И можно не полный Y делать. Егор делает, например, анализ достаточно быстрой древней ДНК там, скифов или еще кого-то, скифов, полосов и так далее, для того, чтобы сделать популяционный анализ. Всем интересно древние. Ну вот коротко скажу, чего нам удалось сделать. Значит, мы, правда, из живых людей достали, значит, ДНК Сталина, который оказался осетином, а не грузином, на что грузины сказали, ну, мы об этом говорили всю жизнь, а осетины сказали на это, ну, конечно же, мы об этом говорили всю жизнь. Все остались радостны и довольны. Больше всего довольна была семья Пржевальского, потому что Пржевальский не осетин, не грузин, а вполне себе русский. Вот, они говорили, эта идиотская история наконец-то закончилась. Вот. Таким странным образом, да.
То есть людей до сих пор мучило.
Мучило, да.
Следующее поколение мучилось.
Это совпадение мучило, да. Значит, ну, Пушкин, он вполне себе, да, по мужской линии русский. Но начиналось это все, естественно, с главной задачи русской истории, кто был Рюрик. Вопрос абсолютно идиотский, но он беспокоит российское общество уже на протяжении столетий, хотя те же самые английские короли вполне себе французы, начались с французов, и, в общем, ни у какого англичанина не возникает вопросов по поводу того, что Англию основали французы. Вот. И только в России это привело какие-то гемерические формы и масштабы. И да, мы, значит, там 20 или там 25 лет назад сделали 4 анализа, и у 4 людей. Соответственно, Лобанов, Ростовский, Шаховской, Гагарин и Оболенский. Вот. И казалось, что заплатив там в общей сложности, наверное, около 1000 или 1500 долларов за эти анализы, мы...
Мы можем переписать историю.
Нет, мы наконец-то ответим на этот самый важный вопрос, который даже Ломоносова мучил, его что-то не говоря про всех остальных. Вот. И нет. Вот. Потому что из них 4 трое оказались скандинавами. Ну, скандинавская гаплогруппа, которая уходит на север. Дальше я коротко скажу, значит, про то, где это конкретно может находиться. Один оказался русским. Мне чудом повезло остаться живым. А после того, как я ему сказал, что вы, князь, русский, а не скандинав, значит, мне угрожали табельным оружием, и ординарец меня спас. Потом было много коньяка. Вот. Но до сих пор пропорция, в общем, сохраняется среди современных рюриковичей. Примерно там, ну, вот две трети относятся к древу скандинавскому, треть относится, ну, к разным русским, значит, линиям. И, да, загадка до сих пор не была не решена до тех пор, пока вот мы опубликовали статью, посвященную анализу древней ДНК сына и внука Невского, и они совпали с современными рюриковичами. То есть вот если взять эти анализы, просто положить на стол без имен, то, в общем, это родные братья. То есть они умудрились сохранить частоту линии на протяжении там, сотни лет. И да, действительно, это все восходит к шведскому острову. Наверное, более точно сейчас сказать сложно, но да, это все Скандинавия. Решил ли этот вопрос окончательно? Непонятно. Угу. Потому что нужно исследовать других, соответственно, значит, рюриковичей. Но тут есть проблема, которую ты вначале сказал. Она заключается в том, что с каждым следующим анализом древней ДНК возникает опасение в том, что вот этот конкретный человек, которого все, то есть церковь, история, надгробие и так далее, то есть все считают князем таким-то. Ты делаешь анализ, угу. А он не князь, он вообще не русский.
Короче, это вопрос вообще национальной безопасности.
Да, я вот, понял. Да, и вообще кто это? Вот. Непонятно. Угу. Вот. А также это работает по отношению к людям, которые считают себя принадлежащими к тому или иному роду. Вот ты им делаешь анализ, и эта принадлежность к этому роду ими доказывается с помощью документов и книжек. То есть у каждого уважающего себя рюриковича есть родословная книга, в которой все это записано. Я думаю, что сейчас, как это очень часто бывает с современными технологиями, анализ древней ДНК будет сильно дешеветь. Он уже там понизился там, с сотен тысяч долларов там, до, ну, я думаю, что там, ну, до десятков тысяч долларов, сократился с нескольких лет до, вот, как сказал, 5-6 месяцев. Я думаю, что не то, что это будет как анализ крови, но он сильно будет удешевляться и ускоряться. И да, мы, в принципе, можем, ну, при известных, соблюдении известных правил, да, нельзя проводить эксгумацию даже своих близких родственников из могилы без согласия государства. Помните об этом, это уголовный срок. Да, мы можем, в принципе, дойти до того, что анализировать кости наших предков просто в режиме вот там анализа крови. Но надо быть осторожным с этим. Вот еще раз повторяю, что...
Может найти что-то не то.
Да, тайны, которые, значит, в вашей
семье... Скелеты в шкафах.
Да, тайны вашей семьи и остальных, о которых вам бабушка и дедушка не говорили, они могут вылезти. Угу. И будет ли это радостное для вас известие, не очень понятно.
Про будущее вот этой сферы. А вот Андрей Константинов, научный журналист и ведущий телеграм-канала «Кот Шредингера», спрашивает, а среди недорогих развлекательных генетических тестов в последнее время появился анализ микробиома. Насколько в нынешнем виде это полезно и информативно? Что ты думаешь, Никит? Ну, ты же знаешь, что в организме живет там тысячи-тысячи микроорганизмов, да, и всяких, и они, в общем, определяют наш характер не меньше, чем наши собственные гены. Как ты думаешь, будет популярен анализ микробиома?
Скажем так, всякие есть извращения. Есть извращения, например, взять стволовые клетки из плаценты и их хранить. За это тоже деньги берут. Есть масса замечательных других тестов и так далее. Но я, честно говоря, вот склоняюсь к словам кардиолога, который мне сказал, что, Никита, надо меньше пить и курить. Вот, начать вот с каких-то очень простых вещей.
Это наш ответ всем людям, да. Которые верят в микробиом.
Да, и жрать мишек гадостей. Но ага. Я, честно говоря, уже дошел. Я вообще вчера на выходных видел за соседним столиком, я, надо признаться, пил какой-то ягодный смузи-коктейль, и за соседним столиком семья ела ведерко картофеля фри. И надо вам признаться, что я впервые в жизни испытал практически тошнотворное чувство, когда я посмотрел на это самое. Я подумал, это что? Это уже старость? Или это правильный образ жизни?
Понятно.
Так в меня заходит.
Слушай, но вот, тем не менее, было довольно много прогнозов, связанных с генетикой. В частности, ну, некое то, что раньше называлось евгеникой, да, то есть некоторые отбор по генетическим признакам, и про это писал даже наш Ефремов, зарубежный Хаксли. Как ты думаешь, ведь сейчас это уже фактически начинается, да?
Да, да, да. Вот это очень интересная тема. Есть масса исследований, связанных, например, с, уж извините, уровнем IQ. Есть, опять же, спорный вопрос, насколько IQ передается по наследству, потому что некоторые говорят там о 60-70%. Ну вот я склонен скорее верить в эти самые цифры. Ну да, IQ передается по наследству. Надо понимать, что биологическая эволюция вроде как прекратилась, то есть мы не сбрасываем детей со скалы. Но началась, соответственно, другая эволюция, социальная эволюция, и фоном для этого являются какие-то изменения нашего тела. Ну, там, да, никому непонятна акселерация, никому непонятно увеличение размера нашего головного мозга. А есть еще кое-какие изменения. Есть, опять же, вот эта самая алкоголь-гидрогеназа, которая по странному образу, это связано с алкоголизмом, да, разный тип потребления алкоголя, перевариваемость молока и так далее. То есть есть кое-какие изменения нашего тела, которые, в общем, нам на коротком промежутке неизвестны, но они происходят. Но главным образом происходит социальная эволюция, то есть мы стали меньше рожать, даже совсем мало стали рожать, население сильно уменьшается, мы готовы вкладываться у одного ребенка больше, ну и так далее.
И выбирать его по некоторым параметрам, по сути.
Вот, да. И есть совершенно потрясающий опыт Сингапура.
Это вот Саша как раз, надо, он у нас.
Да, вот, Сингапура. Значит, я, надо вам признаться, что несколько раз пытался поговорить с людьми и с самим Ли Куан Ю, который был родоначальником этой идеи. Но, в общем, несмотря на все мои усилия, сингапурское посольство и люди из Сингапура, в общем, не дали мне эту возможность, а потом Ли Куан Ю умер. Но дело его живет. История вот какая. Ли Куан Ю, значит, достаточно, ну, Саша лучше расскажет, но, коротко говоря, такой своеобразный был руководитель, инноватор, диктатор, не знаю, да, и у него в наличии была абсолютно сельскохозяйственная страна. То есть, в общем, ничего там такого прорывного и хай-течного в этой стране не было. Среди прочих идей, которые он стал реализовывать, была идея получить население с большим IQ. А при низком старте, да, значит, население у него было, в общем, так себе. Ну, плохенько, как он, как всегда, у правителей, в общем. Чего от этих холопов ждать? Значит, в Сингапуре очень плохо с жильем, с работой. И они стали проводить массовые тесты IQ. И сказали, что если, например, у мужчины и у женщины IQ, там, по-моему, начиналось с 75, если я правильно помню, ну, может быть, 100. Ну, какой-то уровень, достаточно высокий, средний, чем популяция. И если, соответственно, два человека встречаются, образуют семью, то, соответственно, от государства им, они получают бесплатную квартиру. Но надо оговориться, что если они разведутся, бесплатную квартиру не теряют.
Это правильно.
Вот. Ну, все не так просто. Значит, были построены или арендованы специальные два судна. Назвать их кораблями любви я бы не стал бы, но кораблями свиданий – да. Вот. И, соответственно, на эти корабли саживали эти пары, отправляли в некое путешествие, не однодневное, многодневное, ну, там, двух-трехдневное. Эти пары с высоким IQ. И потом на выходе с трапа их спрашивали, ну как? Вот. Правильный ответ они получали практически всегда, что мы друга любим и готовы жить с другом до вечной смерти, особенно в вашей бесплатной квартире.
У них IQ-то был высокий, они понимали. Они просчитывали все на годы вперед.
Да, да. И результатом этого был резкий скачок IQ в Сингапуре. Ну и последующие всякие истории, связанные, может быть, не с уровнем IQ. То, чего хорошо ловится, это ловятся успехи сингапурских студентов и школьников на международных олимпиадах. Да, они зашкаливают просто. То есть такое ощущение, что если где-то есть интеллектуальный центр мира, то это в Сингапуре.
Ну, Саш, ты почувствовал себя в Сингапуре как человек в стране, победивший Евгеники?
Ну смотри, давай так, все-таки Сингапур в этом смысле, он имеет вполне определенные как это, национальные сегменты, да, там есть большая, конечно, китайская диаспора, да, 75% населения Сингапура это вот китайцы этнические, ну остальные группы там поменьше, да, там выходцы из Индии, из Малайзии. И так далее, и так далее. Да, когда ты действительно сталкиваешься, работаешь с, скажем так, с этническими китайцами, ну, я вот про IQ не скажу, да, но абсолютно, абсолютно у каждого есть, разумеется, высшее образование, да, а, собственно, в других этнических группах такого процента точно нет. Результаты ли это именно вот того, что они генетически таких людей, скажем так, стимулировали?
Или да? Просто навезли их к себе?
Ну, смотри, у нас при этом... С другой стороны, есть тоже пример Китая, да, где тоже довольно большие успехи есть в плане победителей математических олимпиад, программирования и так далее. Я все-таки более склонен считать, что это как раз больше вызвано образованием. Да, mm-hmm. хорошее, конечно, образование. Они понимают, что без образования вообще mm-hmm. жизни не сделать. Да, поэтому они зубрилы mm-hmm. в этом смысле. Да, они вот прям реально сидят, mm-hmm. зубрят, учат. И, ну, вот как-то так.
Ну, ладно, ну, хорошо. Если на государственном уровне генетика, может быть, это будет каким-то футуристическим частным бизнесом. Я имею в виду, что вот как сейчас сервисы знакомств устроены. Там лицо, анкетка, да. А тут ты добавляешь генетическую анкетку и получаешь что-то вообще новое.
Смотри, есть такая замечательная страна, Исландия, да, в которой население, да бог памяти, порядка сколько там, 300-400 тысяч человек, да, и там у каждого не только сдан генетический тест, да, но они все внесены в единую базу, и это даже не шутка, то есть там реально молодые люди при знакомстве, да, перед тем, как начать отношения, они по этой базе проверяют уровень родства, да, потому что замкнутая популяция, очень много близкородственного скрещивания в этом смысле может быть, да, и чтобы не допустить там браков между там двоюродными, троюродными, им реально приходится заниматься вот этим вот сравнением своей генетической близости и дальности. Это как бы абсолютно вот работающий пример. В России, вот если мы возьмем, допустим, Генотек, у них есть довольно неплохой в этом смысле сравнительный тест, называется тест для планирующих там беременность, да, когда ты сдаешь тест, твой партнер, партнерша сдаете тесты, и Генотек сравнивает в этом смысле ваши два генома, смотря вот именно на эти мутации, да, вероятность передачи неких генетических mm-hmm, заболеваний mm-hmm. ребенку, и ты уже можешь оценивать, да, потенциально в этом смысле риски, потому что как бы ты можешь быть носителем этой мутации, да, но у тебя не разовьется, а вот у твоего ребенка при ну, совпадении да. каких-то этим может быть, и эту вот карту, да, рисков от того, что эта мутация в ребенке реализуется, тебе дают, и, в принципе, наверное, это хорошая история. Да, это не про евгенику, не про выведение идеального mm-hmm. человека, да, но это про банальное понимание того, какие генетические mm-hmm. заболевания могут быть у ваших детей.
Ну, то есть девушек будут в будущем выбирать не по лицу, а по вот этой генетической карте, да, получается. У меня, кстати, был в позапрошлом году такой смешной рассказ про человека чернокожего, который проводил секретные исследования ДНК в России и как раз во время ковида. И он обнаружил какую-то деревеньку в Сибири, где, значит, полный иммунитет у всех. А поскольку в это время его исследования отменили и все закрыли, то он решил, ну, хотя бы я сам должен использовать результат. И вот найду себе девушку из этой деревни, да, и у моих потомков будет хороший иммунитет к ковиду. Вот, самое интересное, что через полгода мне прислали прям новость кто-то из читателей, что да, где-то в Сибири совершенно без прививок у людей там 80% уже есть иммунитет к ковиду. Так что бывает, наверное, и такое, может быть, такой вот генетический туризм, в конце концов, нас ждет. Как вы думаете? Никит, ты за сервисы знакомств? С генетикой.
Наверное, все-таки да. Ты прав, да. То есть это вот, я, Саша, тоже абсолютно согласен, что если подходить ответственно к своей жизни, то да, надо и эти генетические тесты, которые я себе сделал, и надо вам признаться, каждый раз, когда я в них заглядываю, я себе напоминаю, что надо бросать курить, и надо идти сделать тест для рака простаты. Да, надо относиться к собственным детям не просто вот, ой, что получилось, да, одно неловкое движение, это отец, вот на самом деле ловким движением было бы на самом деле действительно сделать себе какие-то минимальные тесты и своей там будущей супруге и так далее. Но слушайте, но это очень сильно ответственный подход к жизни, который там начинается с тестов, там брачных договоров и так далее.
Я хочу сказать, а как же любовь, черт возьми, а как же любовь?
Да, вот, ну, как мы понимаем, что любовь это такая...
Не останется никакой спонтанности, да. которую мы любим, собственно, в естественном отборе-то. Отбор-то есть. Да. А вот генерация решений так где будет в таком случае? Разнообразие закончится.
Да, вот с этим сложно, да, когда ты, так сказать, отберешь там и по лицу, и по прочим статистическим и генетическим данным себе невесту, и это окажется там совершенно несимпатичная тебе девушка. Вот что с этим делалось? Вот с этим главная проблема. Но подход ответственный к жизни, да, действительно, да. Это было бы правильно, и ту безопасность, о которой мы с вами говорим, на самом-то деле достаточно сложно на этих сайтах знакомств, конечно же, поддержать, потому что там все достаточно забавные люди и забавными отношениями, но если действительно продолжать с человеком какие-то дальше отношения вне сайта знакомств, то, конечно же, нормальный подход является узнать о человеке гораздо больше до того, как ты начал с ним рожать детей, да, потому что дальше уже мало чего изменишь.
Ну что, на этой позитивной ноте мы закрываем наш нынешний выпуск подкаста «Смени пароль», который посвящен генетической безопасности. Помните, друзья, что будущее светло и прекрасно, но старайтесь не распылять, где попало, свои гены. А слушайте нас в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и на другой любой аудиоплатформе. И, конечно, слушайте нас на YouTube. И еще можете подписаться на наш Telegram-канал, где мы публикуем анонсы всех наших выпусков. Ссылку оставим в описании. А также ждем ваших лайков и комментариев на всех площадках, а более серьезные предложения и вопросы присылайте на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим их без внимания. Ну а пока, до встречи и смените пароль.